Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: почему разгорается очередной конфликт между украинскими лидерами Виктором Януковичем и Виктором Ющенко? Оправдано ли повышенное внимание правоохранительных органов к блогерам? Какие машины чаще всего угоняют в Москве? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзор центральной российской прессы, новости экономики, спорта и многое другое. Но начнем мы сегодня с темы, которая остается одной из главных на протяжении многих последних дней. Это расследование теракта и подрыва поезда Москва-Санкт-Петербург. Один из арестованных по этому делу, а дело о взрыве Невского экспресса, питерский анархист Андрей Коленов объявил голодовку в знак протеста против незаконного задержания. Всего арестовано 3 человека, я напомню, это Коленов, его соратник Денис Зеленюк, а также 25-летний чеченец Хасан Дедигов. Коленова и Зеленюка задержали в Малой Вишере, на станции, рядом с которой был взорван поезд. По мнению оперативников, подозреваемые анархисты хотели посмотреть на место взрыва и, может быть, накопать в новгородских лесах еще тротил, оставшегося со времен Великой Отечественной войны. Такова официальная версия. По некоторым данным, при задержании на анархистах были маскировочные костюмы, а в рюкзаках – лопатки. По версии самих задержанных анархистов, на железнодорожной станции в Малой Вишере они просто-напросто пересаживались на электричку, идущую в Ярославль. Тем временем следствие по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» проверяет причастность к этому преступлению Хасана Дедигова, который, как предполагают сотрудники ФСБ и прокуратуры, мог быть связан с задержанными ранее активистами анархического движения в Петербурге. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Хасан Дедигов арестован на 10 суток как подозреваемый в исполнении теракта. За это время ему должны быть предъявлены официальные обвинения. По сообщениям российской прессы, Дедигова предположительно видели перелезавшим через ограждение у железнодорожного моста через реку Черная в день, когда поезд Москва-Петербург был пущен под откос. Кроме того, бывший сокамерник Дедигова, он ранее был судим, сообщил вскоре после взрыва администрации СИЗО, что Дедигов говорил ему о намерении взорвать мост через реку Бурга. Адвокат подозреваемого Мурат Юнусов уверен, что Дедигова оговорили. Кстати, давший показания против Дедигова человек сам обвиняется в клевете. По версии следствия, сообщниками Хасана Дедигова могли быть волонтеры так называемой питерской лиги анархистов Андрей Коленов и Денис Зеленюк, которые были задержаны еще в субботу недалеко от места взрыва. Оба часто участвовали в акциях против войны в Чечне, посылали телеграмму в поддержку Заримы Мужихоевой, осужденной за попытку теракта в Москве на 20 лет тюрьмы. По данным сайта интернет-газеты Фонтанка.ру, Андрей Коленов в 1998 году был осужден Волховским судом за незаконное хранение боеприпасов к 3,5 годам лишения свободы с отстрочкой на 3 года, а в 2000 году он фигурировал еще в одном уголовном деле по обвинению в незаконном хранении оружия. Денис Зеленюк также проходил по нескольким уголовным делам. На квартире у Коленова при обыске обнаружено вещество, похожее на пластид, но официального подтверждения того, что это именно взрывчатка, пока нет. Следствие проверяет много версий, тщательно исследуется местность вокруг моста, рядом с которым произошел взрыв. Всего составлено 5 фотороботов, после распространения которых уже несколько десятков человек позвонили в милицию и сказали, что видели людей, похожих на составленные компьютером портреты подозреваемых. Один из руководителей проекта по борьбе с ксенофобией «Ближний Кавказ», кандидат социологических наук Николай Шляпин, призывает правоохранительные органы действовать с особой осторожностью, чтобы не создавать в обществе дополнительную напряженность.
Безусловно, это очень дерзкое преступление за последние годы. Кто бы его ни совершил, здесь явно один расчет, конечно же, дестабилизация. Да, дестабилизация общественного состояния, возможно, даже дестабилизация, как мы говорим, в мегаразмерах. И здесь нужно быть крайне осторожными, как и представителями официальной власти, так и представителями общественности. Прежде всего, не делать скоропалительных выводов до той поры, пока следствие не даст, как говорится, исчерпывающую информацию и не будут найденный преступник. Хочется, конечно, пожелать правоохранительным органам работать не что называется ради галочки, да, совершать патрулирование, проверки документов у якобы подозрительных лиц, а в это время, конечно, другие, кто явно в этом заинтересован, могут совершать свои противоправные действия. И здесь, конечно, нужно подумать, посмотреть, как можно работать реально на то, чтобы противостоять вот подобным вылазкам. В принципе, здесь должна быть, конечно, и хорошая техническая система, и работа профессионалов, и самое главное, не превращать такую работу, ну, как мы говорим, в показуху, называется, в деятельность для галочки. Вот этот вот момент очень нужно хорошо отметить.
Это был один из руководителей проекта по борьбе с ксенофобией «Ближний Кавказ», кандидат социологических наук Николай Шеляпин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
На Украине набирает обороты кампания по досрочным выборам в Верховную Раду, и на ее фоне президент Виктор Ющенко и премьер Виктор Янукович выступают с взаимными обвинениями. Поводом для конфликта стали прошедшие в минувший вторник переговоры Януковича с президентом России Путиным на авиасалоне в подмосковном Жуковском. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
В канцелярии украинского президента переговоры Януковича и Путина назвали неформальной встречей, которая прошла вне правительственных отношений. В ответном заявлении кабинет Януковича обвинил окружение Ющенко в стремлении понизить статус переговоров с российским президентом, а украинское посольство в Москве в попытке сорвать визит Януковича в Россию. Говорит руководитель правительственной службы протокола Юрий Ладный.
Співробітники посольства Украины в Москве перешкоджали.
Сотрудники посольства Украины в Москве препятствовали выполнению программы визита премьера в Российскую Федерацию. У нас есть все основания полагать, что это связано не столько с небрежным исполнением служебных обязанностей, сколько с откровенным желанием сорвать это важное международное мероприятие. По этому поводу МИД Украины проводит служебное расследование. А политологи отмечают, что накануне выборов в Верховную Раду Януковичу необходима была встреча с Путиным, чтобы продемонстрировать избирателям. Именно его партия регионов остается главной пророссийской силой на Украине. В отличие от Януковича, президенту Ющенко в визите в Россию в преддверии выборов отказано. Его переговоры с Путиным переносились несколько раз и должны были состояться до конца августа. Однако в последний момент в Кремле заявили, что такая встреча возможна только после избрания нового парламента и формирования правительства. Избирательная кампания на Украине сейчас в самом разгаре. Одна из ее особенностей состоит в том, что партии и блоки пытаются завоевать голоса избирателей, дискредитируя своих оппонентов. Главный лозунг пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» «Снять с депутатов неприкосновенность и льготы чиновников» оперативно был взят на вооружение партии регионов. Не успела Юлия Тимошенко обнародовать предвыборную программу своего блока «Украинский прорыв», как на улицах многих городов с таким же названием появились билборды перебежчика из оранжевого в бело-синий лагерь вице-премьера Анатолия Киноха. Он утверждает, что еще 3 года назад написал книгу «Украинский прорыв» и обвиняет Тимошенко в плагиате. Отказаться от нечестных и авантюрных методов ведения избирательной кампании накануне призвал ее участников президент Ющенко.
Начиная
с политической рекламы, мы видим, как участники выборов стремятся не предложить нации и гражданам пути повышения уровня жизни и развития государства, а как, используя авантюры и политическую хитрость, опорочить своих оппонентов. Убежден, что это метод для слабых. К этому времени Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала списки кандидатов в депутаты от 9 партий и блоков. Окончательное число участников предвыборного марафона – станет известно в начале сентября, но уже очевидно, что за депутатские мандаты будут бороться не более 35 политических сил. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 1:15. Я напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии совершено очередное нападение на сотрудников силовых структур. При обстреле воинской автоколонны погиб 1 человек. В Хабаровском крае разбился самолет Су-24 российских ВВС. Оба пилота остались живы, им удалось катапультироваться. В центральных штатах Соединенных Штатов Америки наводнение. Погибли по меньшей мере 22 человека, сотни людей эвакуированы. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. В 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Европейский час поверх барьеров». Сегодня ее проведет Иван Толстой. И вот некоторые темы выпуска. Фестиваль «Шопен и его Европа» в Варшаве. Коллекция Мстислава Ростроповича на аукционе «Сотбис» и «Русский европеец», рубрика постоянная, Николай Трубецкой. Так, программа «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я вновь приветствую мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерия, добрый день.
Добрый день, Виктор.
Я предлагаю обратиться к теме, довольно острой в последние, даже не дни, уже, наверное, неделю. Это отношения России и Грузии в связи с известными событиями, как бы факт которых Россия отвергает, это якобы имевшее место проникновение на территорию Грузии самолетов российских. Россия, опять-таки, повторюсь, это отвергает. Отвергает она и буквально вчерашний инцидент, когда то же самое повторилось. Я думаю, что газета это активно комментирует, в том числе и новые заявления российских официальных лиц.
Безусловно, и новые заявления, и новое развитие событий, и подключение новых участников в эти события. Так, «Коммерсант» пишет о том, что Грузия вчера ответила на заявление представителя России в ООН Виталия Чуркина, обвинившего Тбилиси в инсценировке падения российской ракеты на грузинскую территорию. Замглавы грузинского МИДа Мераб Антадзе назвал эти слова проявлением советской дипломатии, отрицавшей очевидные факты. «Сегодняшняя российская дипломатия, я цитирую, к сожалению, продолжает традиции советской дипломатии, когда нагло и бесстыдно игнорировали заключения международных экспертов», так заявил представитель МИД Грузии. При этом господин Антадзе указал на заключение уже второй по счету группы международных экспертов, расследовавших инцидент и подтвердивших факт нарушения воздушного пространства Грузии с территории России. Заявление вот это Мераба Антадзе стало ответом на выступление в ООН постоянного представителя России Виталия Чуркина. И, как отмечает «Коммерсант», вчера Виталий Чуркин стал самым упоминаемым персонажем на российских телеканалах во всех выпусках новостей. Виталий Чуркин накануне обвинил грузинские власти в том, что они инсценировали бомбардировку Грузии. Между тем, опять же, я цитирую «Коммерсант», последнее слово вчера осталось за Тбилиси. Так оценивает издание события. Ибо во второй половине дня уже после заявления господина Антадзе МИД Грузии направил в МИД России ноту протеста в связи с новым вторжением российского самолета в грузинское воздушное пространство. По данным грузинской стороны, инцидент произошел во вторник вечером. В Москве факт решительно опровергли. Ну а пока стороны заочно выясняли отношения, вот подключился новый участник в лице спецпредставителя действующего главы ОБСЕ Миамира Жужула, который уже посетил Тбилиси и зону падение вот этой ракеты, и сегодня будет вести переговоры в Москве. Комментирует «Коммерсант» так: «Судя по всему, ОБСЕ решила вмешаться в затянувшийся ракетный спор между Грузией и Россией, видя, что ни одна из сторон не намерена в нем уступать. Чтобы примирить их и снять напряженность, ОБСЕ, очевидно, решила помочь Тбилиси и Москве найти взаимоприемлемое решение конфликта. Но успеха едва ли в этом достигнет посредник, полагает издание, ибо грузинские власти уже дали понять, что будут отстаивать свою точку зрения до конца».
Валерия, мы продолжаем следить за этими событиями. Действительно, точка не поставлена, я думаю, что до этого еще далеко. Совсем к другой теме вас переключаю. Мы уже как-то несколько дней назад начинали тему 1 сентября, приближающегося школьного года.
Я думаю, что мы ее будем еще поднимать не раз.
Именно сегодня предлагаю этим и заняться. Что сегодня нового по этому поводу есть?
Сегодня пишут о том, что учебники приведут в порядок 1 сентября. Это Министерство образования пообещало, что школы будут очищены от учебников, содержащих ошибки. В первую очередь учебников истории, сие в исполнении указания президента Владимира Путина, которые он сформулировал в июне на встрече с учителями. Так вот, как доложили вчера представители министерства, ни одного некачественного учебника по истории к 1 сентября в школах не будет. А уже в следующем учебном году школьники начнут учиться не только по новым стандартам, но и по новым учебникам, прошедшим общественную экспертизу. Значит, на данный момент существуют две экспертизы, вот к двум существующим прибавится еще третья общественная.
Интересная ситуация. Спасибо большое. Мне остается только вас поблагодарить за обзор центральной российской прессы. Спасибо. Это была Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Правоохранительными органами Перми в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении пользователя интернета. Дмитрия Ширинкина обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Это уже 3 за август случай привлечения к уголовной ответственности блогера, так называют авторов личных сетевых дневников. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сетевой дневник блогера Дмитрия Ширинкина, известного пользователем интернета под ником Тетраукс, в начале этого года был признан самым популярным в Пермском крае. Теперь о Ширинкине знает весь Рунет. Это тот самый Тетраукс, которого будут судить за неосторожное высказывание, размещенное в собственном блоге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Перми Ольга Юшкова.
Дело в отношении Дмитрия Ширинкина прокуратура Перми возбудила в мае, когда один из сотрудников регионального УФСБ усмотрел в тексте сообщения, размещенного пермским блогером в сетевом дневнике, признаки такого преступления. Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Таким сообщением оперуполномоченный УФСБ по Пермскому краю посчитал следующую запись в интернет-дневнике Ширинкина. Цитирую в сокращении. «Я вчера купил пистолет. Старый ТТ с затертыми номерами. Коробку на 150 патронов. Патроны старые, на донышке выбит 64-й год, но сохранились хорошо, маслята. Я вас ненавижу, я ненавижу Путина, ненавижу Каспарова, ненавижу Дом-2, ненавижу метро, ненавижу российскую провинцию. Я заберу с собой 2-3 десятка душ. Я пока не решил, в какой вуз города я пойду. Наверное, все-таки в политех. Я его ненавижу». Своими умышленными действиями Ширинкин Дмитрий совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся массовом взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных существенно опасных последствий, говорится в обвинительном заключении прокуратуры. На что Дмитрий Ширинкин возразил.
Можно назвать его памфлетом на те события, которые произошли там за месяц до этого в Вирджинии. То есть, злое обличение действительности. И, естественно, когда я писал этот текст, я думал о его содержании. Он был не бессмысленным, и, естественно, никаких прямых угроз этот текст не содержал.
История с возбуждением уголовного дела вызвала широкий резонанс среди пользователей интернета. Мнения разделились. Кто-то считает Дмитрия Ширинкина действительно виновным. Кто-то обвиняет прокуратуру в посягательстве на свободу слова. Ольга Юшкова для Радио Свободы, Пермь.
Начало судебных слушаний по делу Дмитрия Ширинкина запланировано на сентябрь. В сентябре же, вероятно, за слова придется ответить и блогеру из Сыктывкара Саве Терентьеву за публикацию критических отзывов о сотрудниках милиции. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Николай Зюзев.
Нет, не такой славы искал герой «Свободы слова» в виртуальном мире. Тысячи электронных писем и уголовное дело только отнимают время от его главного в жизни дела – музыки. Интернет для Савы – это лишь еще одно средство высказаться. Вероятно, при всем могуществе языка музыки она не может выразить всего, что на уме юного человека. Так получилось, что Сава завел блог и время от времени сбрасывал туда свои мысли. В основном, все-таки тоже о музыке. А затем за его именем в интернете появилось то самое, ставшее сегодня знаменитым высказывание о работниках правопорядка.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться. Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это сотрудники милиции, которые могут отобрать у меня паспорт, например. Знаешь? Это пьяные сотрудники милиции, которые просто тормозят тебя на улице. Это все неверные менты.
Как говорится, для протокола, экспертиза не подтвердила, что именно Сава оставил эту запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. Впрочем, сам он внутренне солидарен с высказыванием, поскольку оно подтверждает его собственные наблюдения.
Я был в таких ситуациях.
Когда почти полгода назад началось следствие, Сава и не предполагал, что его дело получит такой резонанс и такой смысл. Ведь теперь его рассматривают как знаковое событие, от исхода которого во многом будет зависеть содержание российского интернета и рамки допустимого в нем. Сам Сава думает, что все получилось абсолютно случайно.
Видимо, Николай Сичкарь, который кто-то там в отделе К, обиделся и решил, что нужно возбудить уголовное дело.
Сегодня музыкант Савва Терентьев начинает знакомиться с обвинительным делом. По 232 статье, части 1, ему грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо 1,5 года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении. Николай Зюзев для Радио Свобода, Сыктывкар.
Возбуждение сразу нескольких уголовных дел в отношении блогеров дало повод правозащитникам заявить о начале кампании, направленной на установление цензуры в интернете. Многим наблюдателям эта версия кажется весьма оправданной, учитывая тот факт, что Россия ждет парламентских и президентских выборов. Руководитель службы блогов компании СУП, отвечающий за русскоязычную часть живого журнала, Антон Носик, эту версию не поддерживает.
Можно говорить о какой-то статистической тенденции, о том, что эти дела вылезают как грибы после дождя, что за много лет существования живого журнала таких случаев не было, а сейчас каждую неделю мы слышим о каком-то новом подобном деле, это да. Но нет никаких оснований говорить о том, что это централизованно, что это часть какого-то большого плана, или что возбуждающие эти дела органы как-то между собой координировались и консультировались.
Антон, вообще есть сейчас предпосылки для цензурирования Рунета, на ваш взгляд?
Эти прецеденты, такие как Терентьев, Ширинкин и вот этот парень из Адыгеи, они больше работают не на цензуру, как продукт деятельности каких-то органов специальных или силовых, а на самоцензуру. То есть, глядя на подобные эпизоды, многие пользователи живого журнала, естественно, задумываются о том, какие у них могут наступить последствия всего публикации тех или иных мыслей или взглядов в своем живом журнале.
Руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что попытки российских властей цензурировать интернет могут спровоцировать социальный взрыв.
Цензуру в интернете вводить, как показывает мировая практика, технически возможно. Однако хуже этого придумать уже нельзя ничего. Это свидетельство полной беспомощности государства. Интернет – это последнее прибежище свободных людей. Если и здесь закрыть свисток, через который выходит пар свободы, то рано или поздно они дождутся взрыва. Причем это касается в первую очередь людей профессионально ориентированных, людей грамотных, владеющих интернетом и, соответственно, выкидывающих в пространство свои мнения, вне зависимости от того, читают их или не читают. Это все равно, что попытаться запретить крик души.
По данным международной некоммерческой организации «Репортеры без границ», интернет-пространство наиболее жестко цензурируется властями Саудовской Аравии, Беларуси, Мьянмы, Китая, Северной Кореи, Кубы, Египта, Ирана, Узбекистана, Сирии, Туниса, Туркмении и Вьетнама. Здесь, например, блокируется доступ к сайтам оппозиционных властям организаций или возможность пользоваться интернетом предоставляется только чиновникам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Никитин. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня она в очередной раз уже выходит из Киева. Проведет ее сегодня мой коллега Виталий Портников. И речь, конечно, пойдет об украинской политике. Слушайте в 7 часов вечера «Время гостей». Ну, а у нас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы отклонил заявление еще 18 граждан, добивающихся компенсации по вкладам в Сбербанке, которые обесценились в 90-х годах. В среду аналогичное решение суд принял по обращениям 11 человек, требующих признать незаконным бездействие правительства по возврату их сгоревших сбережений. В Ингушетии совершено очередное нападение на сотрудников силовых структур. В среду вечером в Назрановском районе была обстреляна автоколонна внутренних войск МВД России и сотрудников ОМОНа из Ростовской области. Один человек погиб, 5 получили ранения. Состояние 2 раненых крайне тяжелое. Мэр Архангельска Александр Донской заявляет, что следователи вынуждают его отказаться от должности и намерен участвовать в президентских выборах. В письме, которое сегодня опубликовала «Новая газета», Донской пишет, что в случае отказа ему угрожают ухудшить условия содержания в следственном изоляторе. В центральных штатах США наводнения. Погибли по меньшей мере 22 человека, сотни людей эвакуированы, реки вышли из берегов после обильных ливней. В Северную Корею из Южной доставлена первая партия экстренной гуманитарной помощи – 1000 тонн грузов. Южная Корея обещает КНДР, пострадавшей от сильнейших наводнений, помощь на общую сумму 7,5 миллионов долларов. В Афганистане по телевидению была показана видеозапись обращения немецкого инженера, похищенного талибами 18 июля. Заложник явно болен, говорит он, с трудом. В секторе Газа убиты 3 боевика группировки «Хамас». По вооруженным боевикам были нанесены удары с воздуха, когда они приблизились к группе израильских военных. Лидеры Демократической партии США подвергли резкой критике выступление президента Джорджа Буша, посвященное ситуации в Ираке. Буш заявил, что вывод войск из Ирака может повлечь за собой такую катастрофу для иракцев, которая постигла население Вьетнама, когда оттуда ушли американские войска.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Вновь новости», на этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона моя коллега Татьяна Волович.
Петербург. На октябрь запланирован митинг движения в защиту прав граждан, проживающих в домах первых массовых серий, так называемых хрущевок. Как пояснила эксперт движения Татьяна Курбыка, жители боятся, что их обманут. Сведения о сносе хрущевок крайне противоречивы. Горожане, проживающие в таких домах, считают, что вопросы по организации взаимоотношений жильцов и инвесторов должна взять на себя администрация города. Кроме того, горожане считают, что должны иметь право самостоятельно выбирать, в каком районе города поселиться после реновации их квартала. Москва. В столице больше не будут строить монорельсовые дороги. Эксперимент по созданию монорельсовой дороги в Москве завершен. Существующая 5-километровая монорельсовая дорога из 6 станций, улица Сергея Эйзенштейна, улица Милошенкова, в 2005 году переведена на пассажирский режим. Сейчас поезда по монорельсовой дороге следуют с интервалом в 20 минут и скоростью 40 км в час. Планируется, что минимальный интервал движения в пассажирском режиме составит 2 минуты. Петербург. Региональное отделение партии «Яблоко» собираются выселить из офиса, который оно арендует уже на протяжении 14 лет. Как сообщил член партии «Яблоко» Михаил Амосов, о возможном выселении стало известно из неофициальных источников.
У нас сейчас появилась такая информация от других арендаторов, что у нас собираются выселить. Ну, заодно и всех остальных арендаторов. Мы, на самом деле, понимаем, что это тоже, так сказать, способ перед выборами испортить жизнь партии «Яблоко».
Договор аренды с Комитетом по управлению городским имуществом у петербургского отделения партии «Яблоко» закончился еще в мае прошлого года, но на все запросы о продлении договора чиновники не отвечают. Несмотря на отсутствие продленного договора, петербургское «Яблоко» регулярно платит арендную плату за свое помещение. Как пояснила юрист петербургского «Яблока» Ольга Покровская, в гражданском законодательстве есть норма о том, что при желании расторгнуть договор администрация должна была предупредить об этом за месяц до истечения срока его действия. Раз этого сделано не было, то договор аренды автоматически считается продленным. Москва. На юге столицы планируется построить фондохранилище для многих московских музеев. Фондохранилище будет строиться в том числе для частных коллекций. Его площадь составит более 100 тысяч квадратных метров. Фондохранилище разместится недалеко от Царицына. Проект разрабатывается вместе с французскими специалистами. Конкретные сроки реализации проекта пока не названы, но в городском правительстве заверили, что строительство начнется сразу после утверждения всей документации. Петербург. К ноябрю Петергоф и Ораниенбаум станут одним музеем. Возглавит новую структуру нынешний директор музея-заповедника Петергоф Вадим Знаменов, а директору музея-заповедника Ораниенбаум предложена должность заместителя генерального директора будущей объединенной структуры. Предполагается, что Ораниенбаум станет отделом музея-заповедника Петергоф, но окончательно его юридический статус определится после создания новой объединенной структуры, которая будет называться «Объединенный музей-заповедник Петергоф Ораниенбаум». Новости Москвы и Петербурга. 23 августа. Татьяна Волович.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения России опубликовала список самых угоняемых машин в Москве. Лидером статистики угонов автомобилей в столице за июнь-июль этого года стал Volkswagen Passat. В среднем эта машина угоняется 2 раза в сутки. Процветанию криминального бизнеса способствует слишком мягкая уголовная ответственность за преступления такого рода, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Безнаказанность или символическое наказание – главные причины расцвета такого криминального бизнеса, как автоугоны, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Одно дело ограбить квартиру и даже снять с вас шубу, ответственность значительно выше уголовная по срокам, чем нежели в том случае, если у вас уведут автомобиль. Предположим, за разбой с применением там оружия, когда с вас снимают там шубу, там вам могут дать в 2-3 раза больше. Вот такая разница, хотя стоимость имущества несоизмерима, а может быть и как раз адекватно, то есть соизмеримо. Но тем не менее, вот за угон машины очень маленькая ответственность. Кстати, есть случаи, когда еще во времена Советского Союза, я не ошибаюсь, в Грузии был введен большой срок за угон, 12 лет давали. Все автомобильные воры тут же переместились в другие республики, потому что получать 12 лет за угон или получать 3 года, а за хорошее поведение человек там через год-полтора там выходил. Но это символический срок. Поэтому желающих-то много поживить за счет других, гнав хороший автомобиль, стоящий большие деньги, реализовав его и поделив эту сумму. Это хороший прибыльный криминальный бизнес.
Процветает этот прибыльный бизнес еще по одной не менее важной причине – участие в нем сотрудников милиции. По словам Вячеслава Лысакова, случаи, когда преступные группы состояли практически только из представителей ФСБ, УВД и госавтоинспекции, в практике автоугонов не редкость.
До сих пор, в принципе, во всех районах, где орудуют группы угонщиков, эти группы знают. Местная милиция, местный уголовный розыск, криминальная милиция их знает. И зачастую вступает в некий сговор, в некие договорные обязательства в целях ведения оперативной работы, в целях собственной личной наживы. Вот, то есть здесь есть и коррупционный элемент, присутствует достаточно сильный. Сотрудники органов внутренних дел абсолютно знают всех, кто действует на их территории. Это редкий случай бывает, когда какие-то появляются, как говорят, троллеры и так далее. Оно все знают. Но, к сожалению, вот действия предпринимаются такие, что в большинстве все-таки случаев угнанный автомобиль так и не находит своего хозяина, потому что в этом бизнесе участвуют иногда, к сожалению, сотрудники правоохранительных органов.
С молчаливого согласия тех же правоохранительных органов скрываются информационные базы данных по автомобилям, что осложняет поиск угнанного авто. Доступ к этой информации для коррумпированных сотрудников милиции губителен.
Например, в Канаде и в США есть система Carfax Auto-Check. Это проверка автомобилей. То есть любой владелец потенциальный, да, любой покупатель автомобиля, прежде чем брать машину, может буквально за минуту в режиме онлайн проверить свой автомобиль и получить абсолютно полную историю этого автомобиля. Пробег, количество аварий, если они были, какие были повреждения, значит, где это была машина, была ли она в такси, была ли она в прокате, была ли она у частного лица, сколько было хозяев у этой машины и так далее, и так далее. То есть все абсолютно данные. Вот такая прозрачность информационная, она тоже сужает, скажем так, криминальные возможности соответствующих групп организованных, которые занимаются этим криминальным бизнесом. Если их открыть, то многое выплывет на поверхность.
Угоняют машины как отечественные, так и импортные, смотря в каких целях совершается преступление. Старыми автомобилями не брезгуют в случае, если транспорт нужен для других криминальных деяний, чтобы после преступления бросить машину. А вот на продажу идут в основном иномарки. Сегодня крадут даже единичные экземпляры, говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Особой популярностью пользуются «Лексусы», предположим, «Лексусы RX500», это джипы-внедорожники. Это в меньшей степени седаны. Угоняют и машины BMW, и Mercedes, и так далее. Сейчас уже дошло до того, что в Москве и «Бентли» угоняли. То есть, ну, вообще машины, которые имеются там в единичных там экземплярах. Я не вижу каких-то коренных принципиальных мер, которые МВД принимало бы с целью борьбы с этим явлением.
Бизнес по угону поставлен на широкую ногу. Созданы целые подпольные корпорации, где обязанности преступников строго разделены. Такая отлаженная схема лишает водителей, в основном тех, чей автомобиль украден под заказ, надежды на его возврат. От угонщиков, которые работают с современной радиоэлектронной аппаратурой, такую машину уберечь тоже очень сложно, констатирует Вячеслав Лысаков.
Буквально в течение минуты почти любая сигнализация скрывается, и машина уходит. Даже спутниковая система навигации, которая ставится на некоторые машины, к сожалению, не всегда помогает. Чем более изощренным становится защита автомобиля от угона, тем более изощренным становится борьба с этой защитой. То есть этот процесс беспрерывен. Если поставили цель угнать конкретную машину, то есть заказ на нее поступил, ее с вероятностью 99-99% ее угонят.
Не защитят от угона автомобиля ни надежный гараж, ни новейшие средства сигнализации. Единственный способ хоть как-то обезопасить себя от подобного рода преступлений, надо забирать с собой из машины тумблер, отсутствие которого усложнит работу ворам. Такой совет дал Вячеславу Лысакову задержанный милицией профессиональный угонщик. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
С
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Продолжит программу, как обычно, обзор региональной прессы. Сегодня самые любопытные публикации газет в Саранске представит Игорь Телин.
До начала нового учебного года остается немногим более недели, так что вполне логично, что одна из популярных тем публикаций газет «Мордовия» — школьная. Как обычно, республиканские издания ведут подсчет, в какую сумму обходится в этом году подготовка детей к школе. И те газеты, что получают гранты от правительства региона, отмечают, что благодаря росту благосостояния мордовского народа это перестало быть тяжелым бременем для родителей. Газеты оппозиционные, наоборот, пишут о страшной дороговизне и одежды, и обуви, и учебников, и тетради, и канцелярских принадлежностей. Как итог, родители отдают последнее, чтобы собрать сына или дочь в школу. К новому учебному году готовятся не только дети и их родители, но и сами учебные заведения. Еженедельник «Саранский курьер» сообщает о том, что несколько школ города не получили разрешения на работу в новом учебном году, рассказывает журналист Евгения Гарина.
Нас беспокоит то, что 6 школ города Саранска не готовы принять детей. Основная претензия к школам связана с противопожарной безопасностью. Городские власти обещают исправить ситуацию, но, видимо, они просто будут договариваться с Госпожарнадзором. Но эта договоренность негативна тем, что в случае пожара дети не смогут покинуть вовремя школу. Самая главная проблема связана с 17-й школой города Саранска. Подъезда для пожарной техники к школе нет, и пожарные настроены очень решительно не давать разрешения на эксплуатацию этого здания.
Школа номер 17 – одна из старейших в городе. Велика вероятность того, что в этой школе, если и начнется очередной учебный год, то отнюдь не 1 сентября, а гораздо позже. Позже и получат местные школьники свои первые отметки, пишет «Саранский курьер». Еще про отметки, но уже в политике. Глава Мордовии – твердый троечник. Так называется редакционная статья еженедельника «Мордовия сегодня». Оппозиционная газета составила рейтинг глав регионов Поволжья. Николай Меркушкин в сравнении со своими коллегами получил 3 балла. Некоторые действия главы Мордовии носят неоднозначный характер, пишет газета. С одной стороны, он сумел создать у федеральных чиновников и даже у президента России впечатление успешного развития региона. И в то же время за годы его управления республика задолжала федеральному центру 2 миллиарда рублей. Еще цитата из статьи. «Мордовия славится клановостью. В республике преследуется оппозиция. Меркушкин уничтожает независимую прессу». Что касается отношений губернатора с независимой прессой, газета в полной мере испытала на себе всю сомнительную их прелесть. Редакция «Мордовия сегодня» лишена офиса. Ее главный редактор Анатолий Сардаев 2 месяца назад был осужден к лишению свободы и сейчас находится в СИЗО. По словам сотрудников самой газеты, очень велика вероятность того, что власти все-таки добьются своего, закроют газету. С нового года «Мордовия сегодня» может перестать издаваться. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии при обстреле воинской автоколонны погиб один человек. В Хабаровском крае разбился самолет Су-24. Оба пилота остались живы, им удалось катапультироваться. В Центральных штатах США наводнение, погибли по меньшей мере 22 человека. Подробнее об этих и других событиях слушайте в следующем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу «Экономическая панорама». Сегодня ее подготовил мой коллега Сергей Синицкий.
В ближайшие 20 лет во всем мире будет продано 28 600 гражданских авиалайнеров на общую сумму 2,8 триллиона долларов, прогнозируют эксперты американской корпорации Boeing. Более трети этой суммы, 36%, потратят на покупку новых лайнеров авиакомпаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 26% – компаний Северной Америки и 25% – европейские компании. В России и других странах СНГ, прогнозируют эксперты Boeing, в течение ближайших 20 лет будет куплено 1060 новых лайнеров. Это 3,7% всех прогнозируемых продаж в мире. Объем золотовалютных резервов России за период с 10 по 17 августа сократился на 1,3%. Это самое крупное сокращение резервов в течение одной недели с начала года. Эксперты связывают его прежде всего с ростом курса доллара к евро, который составил за это время 1,4%. Половину всех валютных резервов Банк России держит в долларах, 40% в евро и 10% в британских фунтах. Государственный банк ВТБ, бывший Внешторгбанк и второй по величине в России, купил 25% акций компании «Ленэнерго», отмечается в сообщении региональной энергокомпании, объединяющей сетевые активы электроэнергетики Ленинградской области. Неделю назад финская энергетическая компания «Фортум», контролируемая правительством Финляндии, объявила о продаже принадлежащих ей 35,5% акций «Ленэнерго» консорциуму из трех российских участников – РАО ЕС России, ВТБ и компании комплексной энергосистемы. Сумма сделки составила 295 миллионов евро. Банк Японии принял сегодня решение сохранить пока на прежнем уровне 0,5% годовых базовую процентную ставку в стране. Действующая базовая ставка для 13 стран еврозоны – 4%, в Соединенных Штатах – 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в целом, ибо дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.84, на завтра 25.71, к евро на сегодня 34.85, на завтра, предположительно, 34.83. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.35.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» моего коллегу Олега Винокурова. Олег, добрый день еще раз.
Добрый день.
Я думаю, что мы начнем с футбола, причем с самого интересного, наверное, для наших слушателей матча «Россия-Польша». Наверное, результат уже все знают. 2-2, товарищеский матч. Наверное, даже все уже и знают, что сборная России играла довольно любопытным образом. Мне интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете, что такой матч, особенно такой, я имею в виду так, как он сложился, может дать тренеру сборной России для подготовки к следующим важным матчам?
Ну, это всегда интересный вопрос, особенно когда речь идет про подготовку к таким разным матчам, как Македония дома и Англия в гостях. Понятно, что в одной товарищеской игре ты вряд ли сможешь отработать все. Но мне кажется, что вот Хидинг явно дал нам понять, что он, так сказать, приоритеты расставил, что главное, он же, кстати, об этом и говорил, что все там, Англия. Да, Англия будет Македония, с которой нельзя терять очки. И это на самом деле правильно, потому что проиграть в Англии, ну, можно, это не бог весь какой фокус будет, если сборная Англии на своем поле выиграет. Но все равно этот матч не будет решающим, если не терять очки с той же Македонии, с которой Англия, как известно, потеряла, потом еще Англия играть, ну, вернее, до этого еще с Израилем Англия будет играть, потом она будет играть с Хорватией, ну, там еще много чего может произойти. Ответная игра будет Россия-Англия. На самом деле, тут совершенно понятно. И вот то, что Хидинг вышел играть с тремя защитниками, с такой большой группой атакующих игроков. Ну, понятно, не на Уэмбли же он приедет с тремя защитниками. Ну, как-то наивно, вы не находите?
Да, конечно. То есть вы хотите сказать, что мы просто должны воспринимать матч Россия-Польша как подготовку именно к матчу с македонцами?
Ну, думаю, да, потому что в матче с македонцами стоит задача максимум. Ну, надо взять три очка, иначе все. Вот. А с Англией, ну, там как получится, естественно, никто не будет заранее проигрывать. Но может получиться, может не получиться. А с Македонией не должно не получиться.
Хорошо, мы уже с вами решили, что это подготовка к матчу с македонцами. Так что нам этот матч говорит? Готова сборная России к матчу? Какие выводы можно сделать из того, что вот она один тем полностью доминировала, потом полностью развалилась?
Ну и вполне, Виктор. Ну, вообще эти товарищеские матчи, суть которых я не могу понять вот в этом безумном количестве замен. Я считаю, что в принципе анализировать можно только первый тайм, потому что потом начинаются в безумном количестве замены. Я даже не понимаю, честно говоря, зачем тренерам это нужно? Почему нельзя смоделировать, вот как нормально, как ты будешь проводить ответственный матч, три замены, чтобы ты был в тех же условиях, с теми же возможностями. В чем смысл? Ну, они, наверное, знают лучше. Хотя, надо сказать, что Хидинг-то сделал правильно. Он сразу блоком заменил там игроков, в каждой линии заменил по игроку сразу в перерыве. И как бы, ну, рисунок игры не нарушил, вот они так играют, ну, просто чуть-чуть в другом составе. Но все равно, тут же вот из-за этого получилось, что Россия в конце уже заканчивала без защитников, один защитник вообще был на поле. Ну, потому что Березуцкого одного надо было поменять на Анюкова, ну, просто так. Никакой же не было необходимости в этом. Просто поменял, чтобы посмотреть там на Анюкова. А потом выяснилось, что второй Березуцкий получил травму, а защитников больше нет. Потом Анюков получил травму, и все, защитников больше нет. Остался в результате один Колодин до конца, как был, так и...
Ну, Олег, насколько я понимаю, у нас есть возможность послушать, собственно говоря, главного тренера сборной России Гуса Хидинга, не так ли?
Ну, а, собственно, почему же? То, что мы рассуждаем там, это понятно, а все-таки специалист лучше скажет все.
I think we had a very decent first half with some parts of it attractive football.
Полагаю, первую половину встречи мы провели на очень достойном уровне, показав привлекательный футбол. Однако, сами ли мы создали такое множество моментов, либо еще не проснувшаяся польская оборона нам это сделать позволила, для меня все еще является вопросом. Думаю, и то, и другое имело место. Во втором тайме все было наоборот, и поэтому я очень доволен. Я вообще очень рад, что мы сыграли с сильной польской командой. Прижатая неудобным для нее счетом, она должна была после перерыва отреагировать, что и произошло. Поэтому, несмотря на удовлетворение первым таймом, я не забуду о втором. Очень профессиональной была реакция польских футболистов на неудачный ход матча. И во втором тайме, хоть они пока и далеки от лучшей формы, игроки соперника частенько превосходили большинство моих подопечных в физическом плане. Об этом я уже говорил после матча с голландцами. Мы смогли продержаться час, а потом не хватило сил. На высоком европейском уровне, если тебя не хватает на все 90 минут, жди беды. Впрочем, некоторые игроки сборной России провели весь матч на достойном уровне. Поэтому я рад, что увидел то, к чему нам надо стремиться. Мы на пути к совершенствованию, что я отметил по первому тайму. Но и второй был крайне полезен. У нас есть класс, но он должен базироваться как на хорошей тактической выучке, так и на отменной физической готовности.
Но видите, вот как Гус Хидинг этот матч смог оценить такой со всех как бы сторон, вот нам не дано так понять глубоко, как ему.
Олег, переходим к другому матчу, тоже важному для сборной России. Англия играла с Германией, проиграла 1-2 у себя на поле. Я предлагаю так, я выскажу свое впечатление о матче в таком утрированном немного виде, а вы прокомментируете. Мне показалось, что у сборной Англии нет особого потенциала, а у сборной Германии зато он был виден. Согласны с такой оценкой матча?
Ну, возможно. Дело в том, что, ну, надо сказать, что обе команды в каком-то невероятном вообще. Редко бывает так, чтобы в начале сезона такое было количество травм там и всяких проблем с игроками. Очень много всего. Возможно, просто действительно у Германии есть такой больший потенциал в плане вот с точки зрения появления каких-то, ну, игроков, я не знаю, второго там состава или какого, резервистов ближайших. Ну, может быть. Хотя, на самом деле, по игре я бы не сказал, что немцы имели преимущество.
Нет, но вопрос в том, что и там играли какие-то новички, которых мы не привыкли видеть. Тем не менее, ну, это было мое впечатление, не будем его сейчас обсуждать, естественно. Но, тем не менее, не странно ли, что вот приезжает, наконец-таки, долгожданный Дэвид Бекхэм, и вдруг оказывается чуть ли не лучшим игроком?
Нет, ну, а правильно, вот здесь нет никакого фокуса. Сперва надо было разрушить команду, отказавшись от Бекхэма. Это как, вот, я про деятельность Стива Макларена. Что здесь? Очень просто. Выгони его, команда разрушилась, там вообще ужас, что творилось, море критики там всего. потом позови его назад, все будет хорошо. Капелло так сделал в Реале, стал чемпионом Испании, как мы знаем. Тоже вот на некоторое время отказался, выслушал свою порцию критики, потом вернул. Действительно, Бекхэм был лучше и записал бы на свой счет, там, я не знаю, 3 или 4 голевых передачи, если бы партнеры поудачнее немножко действовали.
Тем не менее, мы видим, что у англичан еще довольно много проблем, совершенно очевидно это. Посмотрим, в каком состоянии они придут к осени, когда, собственно, сборная России играет с англичанами.
Уже совсем
ничего осталось. Не будем все-таки обходить вниманием и официальные матчи. Мы все говорили о товарищеских, а, собственно, были сыграны официальные матчи и довольно интересные результаты.
Ну, самый главный результат в группе А. Армения с Португалией сыграла в ничью 1-1, чем, естественно, помогла Польша, игравшая вчера у нас в Москве. Очень помогла, потому что Польша осталась лидером. Португалия была потенциальным лидером по потерянным очкам. Но сейчас Польша, хотя на самом деле у поляков очень тяжелый календарь. Им играть с португальцами в гостях, и с сербами в гостях. И там, в общем,
сложная очень группа, я бы сказал.
Да, там Финляндия, там нет ярко выраженного лидера, примерно как в чемпионате России все играют. Польша обыгрывает Португалию, но при этом проигрывает Финляндии дома. Ну, в общем, там очень много. Польша же проиграла в Армении вообще, так что ничья Португалии — это большая удача, можно даже считать. Ну, в общем, там все вот так запутано, да. Ну, а остальные, в остальных матчах там в основном играли же аутсайдеры. Там Эстония, Андорра, героическая первая победа, первые очки, первые голы эстонцев в этом турнире. Ну, в общем, я бы еще отметил товарищеский матч. Вот Белоруссия и Израиль очень важен, мне кажется, тоже. 2-1 выиграли белорусы. Босния и Хорватия 3-5, но уже не интересует нас напрямую Хорватия, поскольку Россия с ней оба матча сыграла. Но все равно вот тоже примечательный счет, согласитесь.
Да, довольно был интересный вчера футбольный день. Посмотрим, буквально очень скоро уже ждут официальные матчи в группе, где играет сборная России. Никакого, я так понимаю, очевидного вывода мы не сделали.
Ну, кроме того, что надо брать 3 очка у Боснии, мне кажется...
У Македонии,
да. И мне кажется, что сборная России спокойно эту задачу решит.
Спасибо большое, Олег. Я напомню, что спортивный обзор сегодня в нашей программе подготовил мой коллега Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. И мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут по московскому времени в эфире программа «С христианской точки зрения». Как всегда, у микрофона мой коллега Яков Кротов. Сегодня речь пойдет об обучении вере, или, как это говорить правильно, о катехизации. Слушайте программу «С христианской точки зрения» и вообще слушайте «Радио Свобода». Я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В избиении Сергея Ахметшина обвиняются трое его сослуживцев.
Первого в Эстонии героя Советского Союза Арнольда Мери обвиняют в участии в массовых депортациях жителей.
За вывод американских войск расплатились своими страданиями миллионы невинных людей.
Такие комментарии нам, конечно, неприятны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.